Христологический догмат. Троица присутствует в самой интеллектуальной структуре христологического догмата, то есть в различении лица и природы. Троица – одна природа в трех лицах. Христос – одно лицо в двух природах. Хотя божество и человечество разделены бесконечным расстоянием, лежащим между тварным и нетварным, они воссоединены в единстве одной личности. Между триадологией и христологией есть связующее начало – единосущее, ибо термин «единосущный», предназначавшийся первоначально для определения внутритроичного единства Отца и Сына, вновь появляется в христологическом догмате, окончательно сформулированном Халкидонским собором. Христос, с одной стороны, единосущен Отцу по своему божеству, с другой – единосущен нам по своему человечеству. Итак, два единосущие, но один единосущный, одно лицо – истинный Бог и в то же время истинный человек. Ипостась объемлет обе природы, она остается одной из них, становясь и другой – причем ни божество не превращается в человечество, ни человечество в божество. Халкидонский догмат, точно выразивший эту тайну двух в одном, явился завершением длительной борьбы против попыток рационалистически объяснить воплощение путем умаления то божественной, то человеческой природы Христа. За этими попытками вырисовываются две противоположные великие богословские школы древнего христианства – Александрийская и Антиохийская. Антиохийская школа – это школа буквализма в экзегезе, обращавшая главное внимание на исторический аспект Священного Писания. Всякая символическая интерпретация, всякий гносис священного события казались ей подозрительными, и потому она часто теряла из виду присутствие вечности в истории. Так возникала опасность увидеть в Иисусе лишь одного из индивидуумов в истории Иудеи, истории слишком человеческой в ее временных рамках. В антиохийской школе история замыкалась в себе настолько, что порой даже проходила мимо грандиозного видения Бога, ставшего человеком. Напротив, Александрийская школа, сосредоточенная на христианском гносисе, в своей крайней аллегорической экзегезе часто лишало библейское событие его конкретной простоты, проявляя тенденцию игнорировать исторический, человеческий аспект воплощения. Эти школы дали великих богословов, но породили также и великих еретиков, когда каждая из них поддавалась характерному для нее искушению. Несторианство, возникшее из антиохийского образа мышления, рассекало Христа на два различных лица. Каждому единосущию здесь соответствовал свой единосущный, и таким образом появилось два единосущных – Сын Божий и Сын Человеческий, личностно разделенные. Правда, богословская терминология в это время не была еще окончательно установившейся. Развлечение между лицом и природой оставалось туманным, и мысль Нестория долгое время могла вводить в заблуждение. Этот константинопольский патриарх принадлежал к антиохийской школе, где его учителями были великие богословы, в том числе и такие, которые, как Феодор Мопсуецкий, явно клонились в ереси. Феодор был осужден посмертно. Несторий четко различал две природы – и строй его мыслей казался православным до того момента, как он отказался наименовать Пресвятую Деву Богородицей, Феотокос, и предпочел употреблять вместо Богородица термин Христородица. Тогда благочестие простых верующих возмутилось, и Несторий был посрамлен. Несторий не мог постигнуть тайну личности, он мыслил личность в терминах природы, и в конце концов отождествлял одно с другим. Так он противопоставлял личность Слова личности Иисуса. Они, несомненно, были для него связаны, но лишь нравственно, избранничеством, превратившим Иисуса как бы во вместилище слова. В понимании Нестория только человеческая личность Христа родилась от Девы, и поэтому она была матерью Христа, но не матерью Бога. Оба сына, Сын Божий и Сын Человеческий, в Христе соединены, но они не одно. Однако, если во Христе нет единства личности, значит, наша природа не воспринята подлинно Богом, и воплощение уже больше не физическое восстановление. Если во Христе нет истинного единства, то нет и возможности соединения человека с Богом. Все учение о спасении лишается своего онтологического обоснования. Мы по-прежнему разлучены с Богом, а Божение для нас закрыто. Христос только лишь великий пример, а христианство сводится к учению нравственному, к подражанию Христу. Единодушная реакция благочестия на Востоке быстро покончила с несторианством. Но сама мощь этой реакции породила противоположную ересь. Защитники единства Христа выражали его единство в терминах, относящихся к природе, притом к природе божественной, природе слова. В своей полемике против несториан святой Кирилл Александрийский выдвинул формулу «одна природа воплотившегося слова». У него здесь имела место простая терминологическая ошибка, что видно из всего контекста. Святой Кирилл остается православным, но некоторые из его учеников восприняли эту формулу буквально. Во Христе одна природа, его божество. Отсюда и само название этой ереси – монофизитство. От моне – одна и фюзис – природа. Монофизиты не отрицали во Христе человечество как такового, но оно казалось им как бы поглощенным его божеством, как капля океаном. Человечество растворяется в божестве или же испаряется при соприкосновении с ним, как горсть воды, брошенная на горячие угли. «Слово стало плотью», — твердили монофизиты, «но это «стало» было для них подобно превращению воды в лед. Оно было только видимостью, только подобием, ибо во Христе все божественно». Так Христос единосущен Отцу, но не людям. Он прошел через Деву, ничего у нее не заимствовав, а только воспользовавшись ею для своего явления. Как бы ни были многочисленные оттенки внутри монофизитства, одно всегда оставалось общим для всех монофизитов – Христос, истинный Бог, но не истинный человек. В конечном пределе человеческое в Христе – только видимость. Так монофизитство сводится к некоему докетизму. И несторианство, и монофизитство – суть две проявившиеся в церкви дохристианские тенденции, которые с тех пор не переставали угрожать христианству. С одной стороны, гуманистическая культура Запада – это наследие Афин и Рима, с другой – космический иллюзионизм и чистая самоуглубленность Древнего Востока с его абсолютом, в котором все растворяется. Образ льда и воды – классическая для Индии иллюстрация соотношения конечного и бесконечного. С одной стороны, человеческое замыкается в самом себе, с другой – оно поглощается божеством. Между двумя этими противоположными искушениями халкидонский догмат определяет по отношению ко Христу, истинному Богу и истинному человеку, истину Бога и истину человека, определяет тайну их единства без разлучения или поглощения. Итак, последуя святым отцам, все согласно поучаем исповедовать одного и того же Сына, Господа вашего Иисуса Христа, совершенного по божеству, совершенного по человечеству, истинного Бога, истинного человека, одного и того же, из разумной души и тела, единосущного Отцу по божеству и единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде всего от Отца по божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии, Девы Богородицы, по человечеству. Одного и того же Христа, Сына Господа, Единородного, в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо, в одну ипостась, не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына Единородного, Бога Слова, Господа Иисуса Христа. Неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Так соединены две природы в лице Христа. Причем первые два определения направлены против монофизитов, два последние против несториан. По существу, все четыре определения негативны. Они апофатически очерчивают тайну воплощения, но запрещают нам представить себе, как этой тайны. Христос всецело Бог. Младенцем в яслях или умирая на кресте, Он не перестает быть причастным троичной полноте и в своем вездесущии и могуществе управлять вселенной. Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в рае же с разбойником, и на престоле был еси Христе со Отцем и Духом, вся исполняй ей неописанной. Восклицает литургия святого Иоанна Златоуста. Ибо, с другой стороны, человечество Христа – это всецело наше человечество. Оно ему не присуще по привечному его рождению, но божественное лицо создало его в себе в лоне Марии. Итак, у Христа две воли, два разума, два образа действия, но они всегда соединены в одном лице. В каждом его действии присутствуют две энергии – энергия божественная и энергия человеческая. Поэтому всегда останутся тщетными всякие попытки строить какую-то психологию Христа и воспроизводить в книгах о жизни Иисуса его душевное состояние. Мы не можем ни догадываться, ни вообразить, и в этом также смысл четырех отрицаний халкидонской формулы, как божество и человечество существовали в одной и той же личности. Тем более, повторим еще раз, что Христос – не человеческая личность. Его человечество не имеет своей ипостаси среди бесчисленных человеческих ипостасей. У Него, как и у нас, тело, как и у нас душа, как и у нас дух, но ведь наша личность не есть этот состав. Личность живет через тело, душу и дух, и за их пределами. Они всегда только составляют ее природу. И если человек, как личность, может выйти из мира, то Сын Божий своей личностью может в него войти, потому что личность, чья природа божественна, воипостазирует природу человеческую, как скажет в VI веке Леонтий Византийский. Однако обе природы во Христе, не смешиваясь, обладают некоторой взаимопроникновенностью. Божественные энергии излучаются божеством Христа и пронизывают его человечество, отчего оно и обожено с самого момента воплощения, как раскаленное железо становится огнем и все же остается по своей природе железом. Преображение отчасти открывает апостолам это пылание божественных энергий, озаряющих человеческую природу Учителя. Это взаимопроникновение двух природ, проникновение божества в плоть и отныне навсегда приобретенная возможность для плоти проникновения в божество называется перихорезой, как пишет святой Максим Исповедник, или по-латыни «communicatio idiomatum». Плоть, не утеряв того, чем обладала, стала словом, отождествившись со словом по ипостаси, пишет святой Иоанн Дамаскин. Христос становится человеком по любви, оставаясь Богом, и огонь Его божества навсегда воспламеняет человеческую природу. Вот почему святые, оставаясь людьми, могут быть причастниками божества и становиться богами по благодати.